Yes.
Последние новости рассказала Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Ханты-Мансийске открывается саммит России-ЕС. Ждут ли президента Медведева трудные переговоры о новом базовом договоре с Европейским Союзом? В Москве продолжается архиерейский собор Русской Православной Церкви. Сегодня мы узнаем, каким образом церковь считает нужным защищать права человека. Исполняется 45 лет Михаилу Ходорковскому. Сможет ли бывший глава ЮКОСа выйти на свободу уже в ближайшее время? И от чего бегут рабочие иностранных заводов в России? Европейский и японский менеджмент пока проигрывает в борьбе с русским менталитетом. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, новости науки и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Ханты-Мансийске открывается саммит России и ЕС. Первое мероприятие такого масштаба для нового российского президента Дмитрия Медведева. Круг вопросов, который будет обсуждаться на саммите, самый широкий. От возможного упрощения визового режима для россиян до роста цен на продукты питания. Но главный вопрос, удастся ли России и Евросоюзу вплотную приблизиться к подписанию нового базового соглашения, которое заменит соглашение о партнерстве. Срок действия этого документа истек еще в прошлом году. А новое соглашение, напомню, не удавалось подписать до сих пор из-за протестов различных стран-членов ЕС. Сейчас с нами на прямой связи старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко. Доброе утро, Юрий.
Доброе утро.
Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Вы согласны с тем, что для Медведева этот саммит важное испытание?
Конечно. Конечно, это важное испытание. Это первая встреча с целой группой лидеров, представляющих одно из важнейших объектов всей системы международных отношений и нашего главного экономического и очень важного политического партнера.
Накануне этого саммита Дмитрий Медведев дал обширное интервью информационному агентству Рейтер. Он заявил, что несогласие тех или иных стран ЕС с политикой России, за которого, собственно, не удалось до сих пор подписать новый договор о сотрудничестве, это проблемы самой Европы. Давайте послушаем.
Конечно, иногда возникают проблемы и в наших взаимоотношениях, когда мы понимаем, что, скажем, значительная часть государств Евросоюза готова, например, пойти на то или иное развитие взаимоотношений, на те или иные шаги, в то же время, скажем, одно государство или несколько государств способны заблокировать эти шаги. Но это внутренний вопрос Евросоюза, это основана позиция на внутренних документах Евросоюза, мы относимся к ней с уважением.
Это был Дмитрий Медведев. Вопрос Юрию Барко. Означают ли эти слова, что Россия не намерена и впредь идти на компромиссы и договариваться именно с отдельными странами-членами ЕС?
Ну, что значит не идти на компромиссы? Мы довольно часто шли на компромиссы с Европейским Союзом, так же, как Европейский Союз шел на компромиссы с нами. Достаточно вспомнить расширение ЕС и, так сказать, договоренности, связанные с рядом наших претензий и с распространением действий СПС на новые государства. Это же это норма. Я не вижу здесь конфликтности и бескомпромиссности с той или другой стороны. Действительно, есть объективная сложность. Это 27 государств, у которых объективно есть разные интересы и разные подходы. И я меньше всего хочу своей злой воле Москвы, Варшавы или, я не знаю, кого еще, Лиссабона и так далее. Это объективная реальность, понимаете? Поэтому просто надо искать компромиссы, и надо очень упорно и настойчиво, и даже жертвуя временем, идти к соглашению. Вот так я себе представляю ситуацию.
Вообще, какие проблемы сейчас, с вашей точки зрения, остаются самыми острыми и актуальными в отношениях России и Евросоюза? Не в отношениях России и отдельных стран ЕС, а именно в отношениях.
Три проблемы. Это проблема основных ценностей, разная трактовка основных ценностей, когда, в общем, наше руководство, в значит, наш бывший президент говорит, что мы одинаково понимаем основные ценности, конечно, это не совсем так. Разное понимание ценностей, разное понимание демократии, естественно, уровень, так сказать, демократии в Европейском Союзе на порядок выше, десятилетия, столетия позади. У нас очень большой дисбаланс между, так сказать, государством и гражданским обществом в пользу государства. Это неправильно, конечно. Вот, это первое. Но я просто представляю, что мы демократическим государством по образцам европейским в 2 дня не можем стать, 2 недели в 2 года. Поэтому эта проблема, прежде всего, наша внутренняя. Наша внутренняя. И я думаю, что с точки зрения Европейского Союза определенно терпение должен демонстрировать. Не должно быть принципа обусловленности. Вот если будете хорошо себя вести, мы себя будем вот так вести. Этого не надо. А обсуждать эти проблемы, сейчас есть рабочая группа высокого уровня, надо общественный диалог развернуть масштабный по проблемам демократии, прав человека и как они соблюдаются. Это раз. Второе. Это энергетика. Это объективная, так сказать, разница позиций между получателями энергии и, так сказать, производителями и продавцами. Ну, Россия отказалась подписать энергетическую хартию. Это ее право, так сказать, ратифицировать. Значит, надо искать какой-то определенный компромисс, потому что газ идет, нефть поставляется, обязательства и Россия выполняет. Здесь очень большие сложности с тем, что у нас иная экономическая система. Вот так она, так сказать, создалась, опять же, по нашим российским канонам. Это нелиберальная экономика, экономика с монополистическими компаниями, с большим уровнем государства. Но здесь надо все равно искать компромиссы. Я думаю, что один из предметов переговоров в ходе подготовки соглашения будет поиск такого действительно компромисса в стратегии энергетической безопасности и энергетического сотрудничества в России, в Европе. Третье – это проблема отношений с некоторыми странами, входящими в зону Содружества независимых государств. Ну, Россия традиционно считает, что это все равно зона ее влияния. Европейский Союз, кстати, у него постмодернистское видение системы межгосударственных отношений. Конечно, здесь есть различия в концепциях, в менталитете, в культуре политической. Но это реальность. Значит, здесь будет, должен быть тоже поиск каких-то взаимоприемлемых и решений, и действий. Я думаю, что это трудный очень процесс. Я думаю, что действительно будет конкуренция и соперничество в этих странах, в этих группах стран, вот европейская часть СНГ и в Кавказе. Но это жизнь. Ничем не отличается от отношений, которые существуют, и кооперации, и конфликтность в отношениях между там, я не знаю, Японией и Китаем, там, скажем, с Китаем и Соединенными Штатами и так далее и тому подобное. Я не вижу, что это выходит за нормальную, так сказать, реальную практику, реальную жизнь в мире. Вот 3 проблемы, сложных проблемы. Но вот я думаю, что процесс переговоров будет достаточно трудный. Не фантоматически. Там определяют, дадут зеленый свет и определяют, значит, как-то общие принципы, так сказать, подхода к соглашению. А когда пойдет работа над текстом, над главами, разделами, над статьями, там, конечно, будет очень много, так сказать, споров. Я думаю, что процесс будет достаточно длительный, займет 1,5-2, может быть, года, как с тем соглашением прошлым. Вот мое видение.
Спасибо, Юрий. Об открывающемся сегодня в Ханты-Мансийске саммите России и ЕС мы беседовали со старшим научным сотрудником Института Европы Юрием Барко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селе Яндыры минувшей ночью был обстрелян дом сотрудников правоохранительных органов. Никто не пострадал. В Амурской области из-за гибели военнослужащего и ранения 5 солдат прерваны военные учения. Сегодня утром восстановлено движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, прерванное в среду из-за аварии. Сторонники Михаила Ходорковского отпразднуют сегодня в Чите день его рождения. Бывшему главе ЮКОСа исполняется 45 лет. В Ханты-Мансийске открывается 2-дневный саммит России-ЕС. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. В памяти американской писательницы Элейн Данди. Эссе Бориса Парамонова о людях и котах. Джаз на свободе Дмитрия Савицкого. Летние джазовые фестивали. Все это сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Одна из тем, которая привлекла мое внимание, автомобильная. Пишется, наконец, что удастся побороть российским властям пробки на дорогах, в том числе в Москве, к какому-то там году. Ну, кстати, с 1 июля, то есть совсем скоро, на следующей неделе, вступает в силу довольно важный пункт правил дорожного движения, новых, вернее, не правил дорожного движения, а кодекса об административных правонарушениях, по которому можно будет штрафовать водителей за нарушения, зафиксированные видеокамерами на дорогах.
Совершенно
Они
верно.
Просто будут получать на почту квитанции. Вообще сейчас в связи с этим, я думаю, появится еще в ближайшие дни тоже много публикаций на автомобильную тему.
Вот,
ну, а поводом для сегодняшних стала вчерашняя правительственная комиссия, да, по безопасности дорожного
Совершенно
движения.
Совершенно верно. Вот о камерах она тоже поговорила, но то, с чего вы начали, это речь идет о московском транспортном узле, который вскоре может быть разрублен или развязан, или как еще хотите, скажите. В общем, короче говоря, должна решиться транспортная проблема в Москве. Вот на вчерашнем заседании правительственной комиссии первый вице-премьер Игорь Шувалов попросил ускорить реализацию программы московского транспортного узла на период с 2010 по 2015 годы. И связано это, как пишет газета «Газета», с поручением президента Дмитрия Медведева премьеру Владимиру Путину в ближайшие 2-3 года превратить Москву в один из финансовых центров мира. Понятно, что без транспортной инфраструктуры это невозможно. Ну, в кратчайшие сроки надо найти недостающие 1 триллион 400 миллиардов рублей. Вот такая вот цена вопроса. Так что ваш оптимизм, когда вы говорили о том, что может быть решена проблема, ну, в общем, может быть, не совсем уместен, потому что уж очень велика сумма. Ведомости расписывают немножечко подробнее. Программу разработали Минтранс, правительство Москвы и Московской области. И общая стоимость программы 4 триллиона 900 миллиардов рублей. Ну, вот, как я уже сказала, недостает 1 триллиона 400 миллиардов. Ну, где найти недостающие средства? Говорили об этом, но так ни к какому выводу и не пришли. Юрий Лужков, мэр Москвы, заявил, что проблем в решении, в развитии транспортного узла столичного региона нету, кроме недостаточного финансирования. И призвал федеральный центр помочь. Его поддержали областные власти. Ну, а Игорь Шувалов возразил, что с таким подходом мы пока согласиться не можем, и предложил богатой Москве не просить денег. Грешно, мол, это. Он посоветовал задействовать такие резервы, как дополнительная продажа имущества, и использовать возможности столичных бизнесменов. Ну, в общем, газета опасается, что имущество не будет продаваться. Москва не любит делиться добротным имуществом, и крупные структуры также не станут платить. Так что, в принципе, это грозит именно, прежде всего, мелким и средним предпринимателям каким-то дополнительным оброком. Но, с другой стороны, может и позиция Минфина измениться. Он в свое время устами замглавы ведомства Антона Сулианова говорил о том, что московскому транспортному узлу не хватает не средств, а грамотного территориального планирования. Ну, в общем, в духе кота Матроскина, который говорил, что надо не средства искать, а мозги включать. Но теперь, учитывая поручение президента, эта позиция, может быть, все-таки изменится.
Спасибо, Валерий. Российские газеты о возможном решении транспортных проблем Москвы. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Дмитрий Морозов. Германия в финале чемпионата Европы по футболу. Согласны ли вы, Дмитрий, что вчера в матче Турция и Германия встречались две самые везучие, что ли, сборные на этом Евро? Вот немцы при отсутствии внятной игры добрались уже до финала, а что уж говорить про десяток раз спасавших ситуацию на последней минуте турок. Они не отыгрывались, если помнят наши слушатели, аж на 119-й минуте, но в итоге сами пропустили в последние секунды вчерашнего основного времени вчерашнего матча.
Да, вот такой роковой вчера поворот произошел со сборной Турции. Действительно, вы правы, Марк, этим сборным необыкновенно везет. Везет, можно сказать, что и не только командам Турции везло, а точнее Турции, вот теперь уже, да, Германии везет. Многим командам действительно везет. Но с этой формулировкой, эту формулировку надо подкреплять таким объяснением. Везет сильнейшим, везет тем, кто стремится к победе всегда. Но что мешало хорватам, что мешало чехам, которые вели со счетом 2-0, это преимущество удержать матч с командой Турции, скажите, Марк.
Ну, очевидно, помешало что-то, раз
не удержали. Наверное, турки предпринимали какие-то усилия для того, чтобы сравнять счет и одержать победу, правильно?
Конечно, сборная Турции на протяжении всего чемпионата демонстрирует очень, как это сказать, лучше целенаправленную такую игру, борется очень жестко за все мячи, и вообще видно, что эта команда настроена была на самый высокий результат, которого от нее не все ждали, хотя вчера, в общем-то, после финального свистка тренер сборной Турции не выглядел очень расстроенным, он поаплодировал и болельщикам, и своим игрокам, и, кстати, многие, кто смотрел этот матч, могли заметить, что игра сборной Турции, и мне тоже так показалось, была очень похожа на игру сборной России, последнюю в матче с Голландией. Один из голов, забитый сборной Турции, вообще практически один в один копирует гол Тарбинского. Что вот можно в связи с этим сказать о сегодняшнем полуфинале Испания-Россия?
Какую-то аналогию провести. Ну, аналогию, да, вы правы, Марк, на мой взгляд, можно провести между выступлением сборной Турции вчерашним и игрой российской команды в матче против сборной Голландии. Прежде всего, в каком компоненте? В стремлении не уступить ни в чем сопернику, в стремлении выглядеть на равных, в стремлении показать красивую, яркую, быструю и современную игру.
Возможно, не обладая при этом достаточно конечно. Высоким классом.
Совершенно да, верно.
Давайте это признаем.
Совершенно верно. И сборная Турции, и сборная России, конечно, ниже классом, чем сборная Германии и команда Голландии. Что касается сегодняшнего матча, то многие говорят о том, что вот многое изменилось, мол, с момента первого, дескать, матча России-Испания в групповом турнире. А что изменилось, Марк? Прошло всего две недели. Что могло измениться? Что, класс испанских футболистов резко упал? Или вырос резко класс футболистов сборной России? Да, конечно. То есть они показали, российские футболисты, что действительно при желании они могут продемонстрировать современный футбол. Но класс, тем не менее, испанцев остается выше, и они, на мой взгляд, все-таки являются фаворитами сегодняшнего матча.
Спасибо, Дмитрий. О спорте и о чемпионате Европы по футболу сегодня говорим с Дмитрием Морозовым. В эфире «Свобода в 9». Возвращаемся к российским событиям. В Москве продолжается архиерейский собор Русской Православной Церкви, на котором, как ожидается, сегодня будет принят документ, представляющий собой церковную концепцию прав человека. А накануне на архиерейском соборе обсуждался вопрос о возможном предоставлении большей автономии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Об этом и о выступлениях в поддержку епископа Чукотского и Анадырского Диамида, выступившего с открытой критикой руководства РПЦ, мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с историком религии Борисом Фаликовым.
Как вы считаете, в эти дни на архиерейском соборе удастся договориться Московскому патриархату с Украинской церкви о расширении автономии Украинской церкви?
Вопрос это чрезвычайно сложный на самом деле. Митрополит Киевский Московского патриархата Владимир Сабадан уже выступил с докладом. Доклад интересный, и он достаточно такую, что ли, вдумчивую позицию отражает киевского митрополита. Речь идет, что, конечно, в принципе, автокефалия для Украины – вещь понятная и само собой разумеющаяся. Поскольку мы же знаем, что принцип устройства православия, он иной, чем у католиков. У католиков централизованное руководство, Папа Римский, Ватикан, как бы вот эта единая такая централизованная структура. А у православной церкви другой принцип – поместные церкви, то есть церкви, которые, ну, каждая, что ли, страна имеет право на свою поместную церковь. И этого отрицать нельзя. Но, с другой стороны, понятно, что ситуация сейчас на Украине очень сложная. Там же существует, кроме Украинской церкви Московского патриархата, существует еще так называемая Украинская церковь Киевского патриархата, которую возглавляет Филарет, которого в свое время извергли из сана, то есть изгнали. Существует еще автокефальная церковь украинская, тоже православная. И, собственно говоря, идея автокефалии пришла в голову главетовцам и автокефальщикам. И они, так сказать, активизируют, что ли, диалог по этому поводу. А Украинская церковь Московского патриархата, с одной стороны, понимает, что автокефалия вещь нужная, но считает, что слишком поспешные разговоры на эту тему предотвратят раскол, а могут его усилить. Вот такая вот позиция у украинского митрополита Владимира Табадана. И мне кажется, что она будет поддержана архиерейским собором в Москве.
То есть вы полагаете, что этот вопрос будет урегулирован в течение этих дней?
Вопрос этот урегулировать быстро невозможно. Он слишком запутанный. Тут еще и политика межгосударственная тоже, конечно, вмешивается, поскольку России крайне было бы невыгодно, если бы и в духовном смысле Украина удалялась, то есть становилась более самостоятельной. Поэтому, с другой стороны, президент Ющенко поддерживает вот эту вот автокефалию. Ну, там еще все, так сказать, усугубляется и тем, что есть на Украине такая идея, что эта автокефальная церковь должна как бы быть под юрисдикцией Константинопольского патриархата. А, как известно, с Константинопольским патриархатом, у Московского патриархата отношения очень сложные. Так что тут целый клубок противоречий. Конечно же, на Архиерейском соборе вряд ли могут по этому поводу принять какое-то окончательное решение. Но просто, видимо, ограничить тем, что выскажу свою позицию по этому вопросу.
Средства массовой информации больше всего, когда дело касается сообщений об Архиерейском соборе, пишут о ситуации вокруг заявлений епископа Диомида. На ваш взгляд, вот эти заявления, эта ситуация, какую роль она играет в жизни Русской Православной Церкви и какие могут быть последствия всего того, что происходит?
Фигура епископа Диомида, она достаточно хорошо известна уже в России. Он уже и раньше выступал против патриархии. Это позиция такого, знаете, православного фундаменталиста, который обвиняет церковные власти в том, что они, так сказать, повинны в ереси экуменизма, участвуют в межправославных диалогах и вообще ведут себя неподобающим образом, навязывают православному люду всякие дьявольские вещи типа индивидуального номера налогоплательщика и так далее и тому подобное. Такие, знаете, очень суперконсервативные, фундаментальные решения. И в связи с этим, конечно, надо было как-то этого Диомида, ну что ли, высказаться по его поводу. И вот на Архиерейском соборе предполагали как раз, ну, осудить, что ли, его. Но он сказался больным и со далекой Чукотки в Москву не приехал. А, как известно, на Архиерейском соборе одного из архиереев, что ли, осуждать in absentia, то есть, когда он отсутствует, это по канонам нельзя. Поэтому, я думаю, его каким-то образом подвергнут критике. Тут трудно сказать, в какой форме будет эта критика. Тут, понимаете, с Диомидом связана на самом деле другая опасность. Дело в том, что он представляет на самом деле вот это вот низовое массовое православие, которое, в общем-то, весьма невежественно и непросвещено. И поэтому говорить вот о каком-то одном таком странном епископе тут нельзя. За ним стоят довольно большое количество православных людей, которые вот вполне разделяют вот эти вот обскурантистские и диковинные, на взгляд светского человека, представления. Вот что делать с этими людьми, мне кажется, надо бы Русской Православной Церкви всерьез думать, потому что вот именно, так сказать, просвещением вот этих вот православных людей и следовало бы как-то заниматься, иначе просто в этом все может кончиться весьма печально.
С историком религии Борисом Фаликовым беседовал Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода. Сегодня, как вы уже слышали, Михаилу Ходорковскому исполняется 45 лет. Через полтора часа в нашем эфире повтор программы «Время гостей» с адвокатом, осужденного экс-главы ЮКОСа Юрием Шмидтом. С этой же темы начнем и вторую половину часа нашей программы. Сегодня в Чите пройдет акция сторонников Ходорковского. А также Министерство энергетики Великобритании начинает «Зеленую революцию». Кто лидирует в рейтинге зрительских симпатий на Московском кинофестивале? И почему российские рабочие перебегают в поисках лучшей жизни с одного иностранного завода на другой? Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском селе Яндыры минувшей ночью был обстрелян дом сотрудников правоохранительных органов. Никто не пострадал. По данным МВД, огонь из автоматов и гранатометов ввелся по дому братьев Курсаевых. Двое из них – сотрудники республиканского МВД. Еще один работает в местном управлении Роснаркоконтроля. В Амурской области из-за гибели военнослужащего и ранений 5 солдат прерваны военные учения. По данным командования, при проведении боевых стрельб на полигоне произошел взрыв. Другие подробности неизвестны. Сегодня утром восстановлено движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, прерванное в среду из-за аварии. Сегодня исполняется 45 лет Михаилу Ходорковскому. Сторонники экс-главы ЮКОСа намерены отпраздновать его день рождения в Чите. Адвокаты Михаила Ходорковского рекомендовали ему подать прошение об условно-досрочном освобождении. В Ханты-Мансийске сегодня открывается двухдневный саммит «Россия-ЕС». Северная Корея должна сегодня передать представителю Китая полную информацию о своих ядерных разработках. Это ключевое условие соглашения, достигнутого в прошлом году в ходе переговоров по ядерной программе КНДР. В Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвангирай призвал Африканский союз и ООН содействовать урегулированию политического кризиса в стране. Из-за усилившегося давления на оппозицию Цвангирай вынужден был отказаться от дальнейшей борьбы за пост президента. Парламентская ассамблея Совета Европы проведет расследование сообщений о торговле человеческими органами в Косово.
Это «Свобода в 9». Сегодня исполняется 45 лет экс-главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому, который сейчас находится в одном из читинских СИЗО. Забайкальские сторонники Ходорковского решили поздравить его с юбилеем. Ему отправят более 200 поздравительных открыток, попытаются устроить фейерверк напротив окон тюрьмы. В прошлом году, кстати, этого сделать не удалось. И поедят сладости за его здоровье. Главное пожелание людей, сочувствующих бывшему руководителю «ЮКОСа», чтобы он поскорее оказался на свободе. О том, как отметят его день рождения в Чите, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказала активистка Комитета общественной поддержки Ходорковского Марина Саватеева.
Ну, у нас сложилась уже своеобразная традиция, что в день рождения Михаила Борисовича, ну и накануне, мы предлагаем людям, которые являются сторонниками Михаила Борисовича, сочувствуют, переживают за его судьбу, подписать поздравительную открытку для Михаила Борисовича. Все открытки мы собираем и несем в 10-е почтовое отделение, которое обслуживает СИЗО, и где практически на следующий день или в этот же день почта доставляется в СИЗО. После прохождения цензуры она вручается людям, которые содержатся в СИЗО. Но в этот раз мы решили не просто писать поздравления, а объявить своеобразный конкурс на самое удачное, самое актуальное поздравление. И тем, кто подготовит вот такие удачные поздравления, мы подготовили сладкие призы. То есть мы будем отмечать день рождения, но так как отмечают это в кругу друзей, с тортами, с напитками, с фейерверком.
Что вы лично желаете Михаилу Ходорковскому в день его 45-летия? Что желаете вы и ваши сторонники?
Я лично ему желаю жизненного оптимизма. Я, безусловно, желаю ему свободы. Я желаю ему безграничной любви, той, которую ему дарит его супруга, его дети, его мама. Здоровья ему и всем его близким. И думаю, что самым лучшим подарком будет его освобождение. Чтобы ближайший семейный праздник он встречал в кругу своих родных.
Верите ли вы в то, что в следующем году, возможно, Михаил Борисович Ходорковский выйдет на свободу?
Я хочу верить, что это случится уже в этом году. По-моему, все основания для того, чтобы это произошло, налицо. Меня вселяет оптимизм то, что в нашей стране новый президент, что он юрист, что он молодой, что он никогда не работал в КГБ и силовых структурах. То есть я надеюсь, что у него нормальное человеческое мышление, и с этим связаны мои надежды.
Марина, скажите, пожалуйста, кто поддерживает Михаила Ходорковского? Кто эти люди по профессии? Каков их возраст?
Ну, я могу сказать только о тех людях, которые являются членами Комитета общественной поддержки. Председатель нашего комитета Олег Владимирович Кузнецов, он преподаватель, возглавляет кафедру политологии в нашем Забайкальском педагогическом университете. Ирина Петровна Глазырина, доктор экономических наук, несколько лет возглавляла региональное отделение партии «Яблоко». Очень многие люди поддерживают Ходорковского. Те, кто не поддается пропаганде, кто может среди цензуры находить достоверную информацию. И также, как вот на последнем пикете я заметила, к нам подходили молодые ребята и говорили: я сидел с Ходорковским в Краснокаменске, я сидел с Ходорковским в СИЗО. Оказывается, наша правоохранительная система огромное количество молодых ребят пропускает через тюрьмы и СИЗО. И эти люди, безусловно, сочувствуют Ходорковскому, потому что они знают, сколько несправедливых приговоров и насколько жесткая наша правоохранительная система.
Говорила активистка Комитета общественной поддержки Михаила Ходорковского в Чите Марина Саватеева. Верите ли вы, что Михаил Ходорковский выйдет на свободу при президенте Дмитрии Медведеве? Такой вопрос наш корреспондент Анна Липина задала прохожим на улицах Пскова.
Думаю, что нет. А мне кажется, что новый президент еще старый. Такое впечатление, что новый за ручку со старым. Поэтому я сомневаюсь, что что-то изменится. Не знаю, конечно, судить сложно, но политика, по-моему, та же самая. Во всяком случае, в ближайшее время изменений, по-моему, никаких не было.
Медведев будет плясать под дудку Путина.
Ходорковский пусть сидит, раз его посадили.
Выйдет, потом опять посадят. Ну, потому что не в меру воровать это, как бы, даже в те времена, когда все это делалось. Выйдет, посадят, выйдет, посадят. Я думаю, перспективы нет. Не надо высовываться. Наворовал, тот, кто наворовал и сидел нормально, те же Чукотка живет хорошо. Так бы при Ходорковском он хотел все больше и больше. Вор должен сидеть в тюрьме.
Ходорковский? А, это которого посадили-то? Ну, ты осмотрела. Не знаю. Я думаю, если президент наш справедливый, то не выпустит. Я верю нашему президенту, что типа того, что не должны таких людей выпускать.
Нет, не думаю. Ну, не знаю, раз при Путине его посадили, значит, и при Медведеве будет. Медведев и Путин, это, считай, одно и то же.
Что? Нет, это, по-моему, абсолютно неадекватная вещь. Если это по закону он сидит, значит, будет сидеть, это разные вещи. И это не обозначает, что обязательно должно произойти, даже я так считаю.
Нет, потому что за этим последуют очень многие неприятные вещи. Ходорковский на свободе вправе потребовать пересмотра его дела, пересмотра дела компании ЮКОС. А это многомиллиардные вещи, это большая собственность, которую сегодня распределили удальцы и приближенные Путина, и которые от этой собственности зарежь их не откажутся.
Поздравляю Ходорковского с днем рождения. Очень хочется, чтобы он вышел, но очень большое сомнение в том, что власть, которая его туда засадила, позволит ему выйти на свободу. Это один и тот же президент, просто личность другая. А способы правления, отношения к людям, отношения к свободе и к правам человека, по-моему, одни и те же. Вот сейчас очень модно выражение «клон», и я считаю, что Медведев – это клон Путина.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: верите ли вы, что Михаил Ходорковский выйдет на свободу при президенте Дмитрии Медведеве? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Британское министерство энергетики начинает зеленую революцию. 100 миллионов европейцев уже используют мобильную связь третьего поколения. Китайский интернет вышел на третье место в мире по количеству зарегистрированных доменных имен. Находкой для отпускников разработан самоходный чемодан. На волнах Радио Свобода новости высоких технологий и Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Министр энергетики Великобритании Малькольм Викс заявил, что правительство начинает программу, получившую название «Зеленая революция». Ее цель – достигнуть 15% производства электроэнергии от возобновляемых источников к 2020 году. Развитие альтернативной энергетики рассказывает Александр Ильичевский.
Главными источниками энергии для британской «Зеленой революции» должны стать солнечные батареи и ветровые турбины. Согласно данным Министерства энергетики, каждая четвертая крыша британских домовладений пригодна для размещения солнечных батарей. Это 7 миллионов крыш. Кроме того, на побережье планируется установить 3500 ветровых турбин. Предлагаются и неожиданные проекты получения зеленой энергии. В Глазго рассматривается проект размещения на реке электростанции «Лили». Это плавающие солнечные батареи, которые разворачиваются за солнцем.
Новости коротко. Согласно отчету компании iSupply, количество абонентов мобильных телефонов в Европе превысило 900 миллионов. Из них 100 миллионов используют мобильную связь третьего поколения. Как отмечают аналитики, все более популярными становятся беспроводные модемы, позволяющие присоединить компьютер к интернету в любой точке покрытия мобильной связи. Интернет-регистратор Verisign сообщил, что национальный домен Китая вышел на третье место по количеству зарегистрированных сайтов среди всех доменов верхнего уровня. Здесь зарегистрировано 11 миллионов доменных имен. На первом месте находится домен .com. В этом домене зарегистрировано более 76 миллионов сайтов. По темпам роста Китай занимает первое место в мире. Здесь количество сайтов за последний год выросло на 62%. Второе место занимает Россия. Число доменов в зоне РУ выросло за год на 61%. К концу 2008 года количество сайтов в зоне РУ может превысить 2 миллиона. Британская компания Leaf Luggage объявила о выпуске на рынок самоходного чемодана. Чемодан снабжен двумя колесиками, к каждому из которых подключен электромотор. Когда хозяин берется за ручку и наклоняет чемодан, электромотор включается и крутит колеса, что значительно облегчает перевозку. Подзаряжается чемодан от обычной розетки и может проехать на одной зарядке более 2 километра.
Владимир Губайловский. Новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Новости Московского международного кинофестиваля. В конкурсной программе осталось непоказанными всего 3 фильма, а явного фаворита критиков и жюри до сих пор не видно. Впрочем, в рейтинге зрительских симпатий уже есть лидер. Это израильская картина «Во имя отца», рассказывает Марина Тимашева.
За 2 дня мы посмотрели еще 5 фильмов. Исландская картина «На 7 ветрах» – это прощание режиссера с иллюзиями бурной молодости. Тогда, лет 30 тому назад, в Исландии появились приюты для малолетних правонарушителей, а работать с ними пригласили свободолюбивых молодых людей. Ничего путного из этой затеи, судя по тому, как события отражены в фильме, не вышло. Характерно, что все приютские девочки, согласно сценарию, жертвы сексуальных домогательств со стороны отцов или отчимов. И режиссер фильма Гудни Холл Дорс Доттер уверена, если начать открытое обсуждение этой проблемы, мир изменится к лучшему. Того же мнения придерживается автор американской ленты «Посетитель» Том Маккарти, только он счел необходимым пролить свет на положение нелегальных иммигрантов в Америке. Герой фильма, как по мановению волшебной палочки, превращается из противного сухаря профессора в человека чуткого, отзывчивого и влюбчивого. Причиной перемены служит его встреча с молодым сирийцем. Исландская картина жестче и правдивее американской, обе отличаются исключительной политкорректностью. Еще один фильм от Албании называется «Мао Цзэдун». Действие происходит в коммунистической Албании. Плодовитый цыган называет своего новорожденного сына именем Великого Кормчего. Дальше на его судьбе отражаются все перемены политических ветров. Короткий анекдот растянут на 1,5 часа и снят в традициях балканского абсурда, но до фильмов Эмира Кустурицы ему далеко. Зато хорошую, крепкую и ясную историю предложил молодой китайский режиссер Ли Синь. Действие фильма «Война на другом берегу» разворачивается в 1937 году, война с Японией. Мальчик из семьи преуспевающего коммерсанта находит путь на другой берег и оказывается на последнем оборонительном рубеже армии Гоминьдана. Война показана глазами ребенка, но именно благодаря ему сходятся два мира, обреченных на смерть солдат и богатых купцов, буржуа в роскошных авто и голодных воришек. Исполнителю главной роли можно было бы отдать премию за лучшую мужскую роль, но на фестивалях не принято награждать детей. Наконец, в конкурсе кинофестиваля показан 2-й фильм, представляющий Россию. Сценарий и режиссура Кати Шагаловой. Называется «Однажды в провинции», но похоже не на «Однажды в Америке», а на «Трамвай желания» Теннесси Уильямса. Событийный ряд отсылает именно к этой пьесе, хотя он со значительными изменениями перенесен из эмигрантского американского квартала в российскую провинцию. Здесь неплохие, в общем-то, люди ведут жизнь дикую, пьют беспробудно, дерутся, спят с женщинами своих друзей, мордуют собственных жен. Винить их самих почти невозможно, личности искажены войной, с которой они недавно вернулись. Мир российской провинции или России вообще – патриархат и домострой. Всякий человек, который пробует что-то в нем изменить, обречен.
Если люди не собираются ничего менять, то, конечно, ничего не переменится. Сказок не бывает, чудес, как известно, тоже. Кто в них верит, может запросто улететь в речку с моста.
Так рассуждает автор фильма «Однажды в провинции» Катя Шагалова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Амурской области из-за гибели военнослужащего и ранения 5 солдат прерваны военные учения. Сегодня утром восстановлено движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, прерванное в среду из-за аварии. Сторонники Михаила Ходорковского отпразднуют сегодня в Чите день его рождения. Бывшему главе ЮКОСа исполняется 45 лет. В Ханты-Мансийске открывается 2-дневный саммит «Россия-ЕС». Парламентская ассамблея Совета Европы проведет расследование сообщений о торговле человеческими органами в Косове. Северная Корея должна сегодня передать представителю Китая полную информацию о своих ядерных разработках. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в 9». Мосгордума приняла новый градостроительный кодекс. Объявлены причины взрыва на нефтеперерабатывающем заводе под Петербургом. ГАИ начинает рассылать уведомления о нарушениях, зафиксированных видеокамерами. Уволены директора школ, признанные виновными в незаконных поборах с родителей. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Москва. Мосгордума приняла в окончательном чтении новый градостроительный кодекс столицы. В нем, в частности, впервые определено понятие «точечное строительство». И в отдельной статье говорится об особенностях разработки градостроительных планов в жилых районах, которые уже застроены и не подлежат реорганизации. Петербург. Причиной взрыва на предприятии «Киришинефтеоргсинтез» стал износ оборудования. Комиссия огласила результат расследования причин трагедии, произошедшей 29 мая, когда из-за взрыва в компрессорной и пожара погибла вся дежурная смена, 5 человек. Дочернее предприятие «Сургутнефтегаза» «Киришинефтеоргсинтез» – одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий на северо-западе России. Москва. Сегодня-завтра Департамент обеспечения безопасности дорожного движения начнет рассылать уведомления о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных камерами слежения вдоль автодорог Московского региона. В первые дни работы система видеонаблюдения увидела 5000 нарушений. Петербург. За незаконные поборы с родителей денег на школьные ремонты были уволены руководители 17 образовательных учреждений города. Комитет по образованию утверждает, что на текущий ремонт школ выделено достаточно средств из бюджета. Москва. Второй день продолжается противостояние жителей общежития на Ясном проезде и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, претендующих на их комнаты. Сначала жильцов принудительно выселили из комнат, потом при поддержке активистов движения общежития Москвы и Московской области, а также депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, жильцы пытались вселиться обратно. Координатор движения общежития Михаил Дроненко утверждает, что уфсиновцы подменяют судебных приставов.
Конечно, они попытаются выселить из этих 4 квартир всех, в том числе и тех, на кого судебных решений нет. Вот эти люди, есть там судебные решения, нету, какие судебные решения, они не имеют права ничего осуществлять здесь. Решение суда исполняют судебные приставы, а не посторонние люди в штатском.
Петербург. Концерн ПВО «Алмаз-Антей» планирует построить в 3 городах, в том числе в Петербурге, заводы по производству компонентов средств противовоздушной обороны. Это будут специализированные сборочные производства по изготовлению систем ПВО 5-го поколения. Москва. Почти 3000 человек, проживающих в 24 домах, вплотную примыкающих к деловому центру Москва-Сити, будут переселены в пределах центрального округа столицы, а на освобожденной территории создадут спецфонд жилья для временного проживания людей, связанных с деятельностью Москва-Сити. Новости Москвы и Петербурга. 26 июня. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Волна забастовок на иностранных заводах в Петербурге и Ленинградской области схлынула, но протестное движение в среде рабочих не прекратило свою деятельность. Все чаще люди увольняются с одного предприятия, чтобы попытать удачи на другом. Причем мотивом становится не только повышение зарплаты, но и попытка бегства от строгой западной и японской дисциплины труда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
На всех петербургских автомобильных предприятиях зарплата сегодня примерно одинаковая. Для рабочих, стоящих у конвейера, это около 20 тысяч рублей, за исключением площадки GM, где собирают модель Opel Astra, и условия труда более тяжелые. Там и денег несколько больше. Nissan сейчас находится в стадии набора кадров, и здесь обещают зарплату чуть выше рыночной, так что как знать, не побегут ли к ним рабочие из других предприятий. Забастовочный пик, пришедшийся на зиму, давно схлынул. Но недовольных условиями труда среди рабочих по-прежнему много. И теперь многие, быть может, разочаровавшись в забастовках, зачастую просто переходят с одного предприятия на другое, говорит председатель комитета солидарных действий Вадим Большаков.
Во-первых, уход рабочего с предприятия, у нас это называется голосование ногами, это, в общем, распространенная форма сопротивления. Рабочий считает, что ему там мало платят, к ним плохо обращаются, еще там что-то. И он наказывает работодателя, уходя от него, и ищет себе место получше. Кто-то выбирает вот такой способ. Может быть, это даже довольно значительная группа рабочих.
Но это не означает увядание рабочего движения, считает Вадим Большаков.
Для нас ничего в этом страшного нет, потому что растет количество рабочих активистов, которые включаются в общую борьбу. Признаком роста того, что сейчас совершенно однозначно происходит, рост рабочего движения в регионе, это, во-первых, забастовка на Форде ноябрь-декабрь, которая длилась 25 дней, это рекорд с 91 года, когда была забастовка на полюсовском производстве ДСК-2. Впервые в этом году несколько забастовок, свободные профсоюзы города и области, которые постоянно тесно координируют свои действия, прошли в очень тесном, узком временном интервале. Это, на мой взгляд, тоже говорит о том, что постепенно свободные профсоюзы учатся координировать свои действия, и, возможно, не за горами какая-то ситуация, когда все они выступят вместе. Это будет, конечно, событие. Еще один признак, свидетельствующий о том, что рабочие воспринимают забастовки как эффективный способ борьбы, я считаю следующее. После вот этой волны наших осенне-зимних забастовок у нас появилось много новых инициативных групп на разных предприятиях, в том числе на двух автостроительных, я не буду сейчас пока их называть. И кроме того, пришло много левой молодежи. То есть это ребята идейные, считающие, что можно переустроить мир более справедливым образом. Они готовы отдавать все свои силы рабочему движению. И для них это вопрос идеи, а не денег и не карьеры. И для нас это, конечно, большая находка.
Да, рабочие перебегают с завода на завод, создавая проблемы работодателям. Но одна из главных причин в том, что иностранные работодатели приносят иную рабочую культуру и дисциплину, говорит глава правкома завода «Форд» во Всеволожске Алексей Этманов.
Есть перерыв, ты будешь отдыхать. Ну, перерывы ты должен работать. Никуда ты не пойдешь, там, козла выбивать. Видите, это зафиксированные перерывы, да, для перекура, там, для чая, кофетайма. Вот они и ездят. Дисциплина рабочая, достаточно тяжелый физический труд на предприятии. Приходят люди, да, вот они все покупают на бренд, там, Toyota, Ford, Volkswagen, там, какой угодно. Просто не представляю, что им придется много и тяжело трудиться. Для них это новости оказывается. Когда я увидел, что тяжелая работа, да, и как бы считаю, что им мало платят.
Алексей Этманов тоже считает, что тактика перехода с завода на завод оказывает некоторый эффект.
На самом деле, если люди там переходят там, с одного предприятия на другое, это будет вынуждать все-таки работодателей увеличивать всевозможные бонусы и заработную плату для того, чтобы держать людей. То есть и относиться к ним по-человечески.
Но все же главный способ борьбы по Этманову в другом.
Тот, кто хочет бороться, борется на своем рабочем месте, а не прыгает с места на место. Я не могу одобрять или не одобрять, это право выбора каждого, да, работника.
Да, все непросто. С одной стороны, западная строгая дисциплина вступает в противоречие с отечественной ментальностью, привычкой неспешно покурить и поболтать по телефону, не когда звонок прозвенит, а когда душа захочет, так что в этом смысле на новых заводах могут быть проблемы. С другой стороны, не секрет, что борьба за улучшение условий труда не может быть бесконечной, чтобы не привести к краху завода, ведь такие примеры в мировой практике есть. С этим согласен и Вадим Большаков.
Это медаль о двух сторонах, потому что, с одной стороны, даже в таком явлении, как рабочее движение, там также включаются рыночные механизмы. Точно так же, как продавец может заломить высокую цену, но он никогда не продаст, если нет готовых покупателей, точно так же и в промышленности. Если рабочий требует слишком больших денег, то ему просто не будут платить. Рабочие начинают, кстати, это понимать. Свидетельством этого было было следующее. Когда докеры и фордовцы готовились к забастовке в прошлом году, у них были там достаточно высокие требования по повышению зарплаты. Постепенно они сами урезали эти требования еще до начала конфликта, потому что они пытались подсчитать, насколько это будет реально для работодателя платить им такие деньги.
Функция профсоюзов в том и заключается, замечает Большаков, чтобы уравновесить интересы рабочих и работодателя, ведь ни одна из сторон не заинтересована в закрытии завода. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на 26 июня.
Театры. В театре «Школа современной пьесы» сегодня предпремьерный показ нового спектакля, который называется «Москва-психа». Режиссер Андрей Жалдак. В основе миф о Медее из трагедии Еврипида, действие которой перенесено в современную Москву. В постановке заняты Елена Коренева, Альберт Филозов, Владимир Шульга, Екатерина Директоренко, Иван Мамонов и другие артисты театра. Декорации сделаны болгарской художницей Титой Димовой. Концерты. В концертном зале Чайковского сегодня выступит десятикратный обладатель премии Грэмми, один из самых известных в мире вокалистов-импровизаторов Боб Макферрен, автор хита «Don't worry, be happy». Выставки. В Третьяковской галерее в рамках проекта «Золотая карта России» продолжает работать выставка произведений из Челябинского музея искусств. О самых интересных экспонатах, привезенных в Москву, говорит директор этого музея Станислав Ткаченко.
Несомненно, у нас есть уникальные вещи. Это прежде всего парный автопортрет и портрет супруги Дмитрия Григорьевича Левицкого. По сути дела, это миниатюры, удивительные вещи. И, насколько мне известно, автопортрет Левицкого единственный в своем роде. Это, конечно, парсуна «Благоверный князь Александр Невский». Причем очень важна ее история, как говорят провинанс, ее судьба. Это произведение находилось до 1917 года в Александро-Невской лавре. И последние несколько лет мы достаточно активно общаемся с Александро-Невской лаврой. Недавно мы им предоставили слайд, поскольку готовится выставка и издание, посвященное Александру Невскому. Могу сказать, что есть еще ряд произведений, скажем, необычных для айвазовского пейзажа. То есть это такой, знаете, не традиционный морской айвазовский, это такой континентальный айвазовский и достаточно редкий сюжет, необычный айвазовский.
Кино. На Московском международном кинофестивале в кинотеатре «Октябрь» сегодня можно посмотреть еще два фильма из конкурсной программы. Первый – это иранская картина «Проще простого», рассказывающая об одном дне простой иранской женщины. А второй называется «Мао Цзэдун», несмотря на то, что его действие разворачивается в социалистической Албании 70-х годов прошлого века.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. После выпуска новостей – повтор программы «Грани времени» Владимира Кармурзы. С каким грузом побед и поражений встречает свое 45-летие Михаил Ходорковский? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцевым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мальчик перешел паспортный стол, его оттуда отправили в военкомат.
Они могут кричать сколько угодно, из Вашингтона, Лондона или любого другого места.
Органы следствия связывают убийство Алиева исключительно с его профессиональной деятельностью.
Небывалый ажиотаж вызвала на торгах картина Клода Моне «Пруд с лилиями».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.